Лусачев и Туркин. Верх автомобиля. Вглядитесь повнимательнее в мой портрет. В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которое, очевидно, свело себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что с ее с избытком хватило бы на десяток других уголков губ и глаз. Очевидно, это качество, эти черточки доброты, не случайные, а прирожденные. Потому что от воды и мыла они не сходят. И сколько ни тер я эти места полотенцем, доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так вода может замесить природную дорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах. Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо. И если бы наше бездарное правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика, может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло. В частной жизни я стремлюсь к тому же, чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта маниловская черта, я и сам хорошенько не разберусь. Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катания на туркинском автомобиле. «Вот, скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний, откидной, парусиновый». «Парусиновый?» – переспросил я, думая о чем-то другом. «Парусиновый». «Автомобильный парусиновый?» «Ну, конечно». «Вот прекрасный случай», – обрадовался я. «Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видал года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом, здесь же, в Петербурге. Закажите ему». Мысль у меня была простая и самая христианская. Туркин хороший человек. И Клусачев хороший человек. У Туркина есть нужда в верхе. У Клусачева возможность это сделать. Пусть Клусачев сделает это Туркину. Они познакомятся, и вообще все будет приятно. И всякий из них втайне будет думать. «Вишь ты, какой хороший человек этот Аверченко. Как хорошо все устроил. Один из нас имеет верх, другой заработал на этом. И кроме того, каждый из нас приобрел по очень симпатичному знакомому». Все эти соображения чрезвычайно меня утешили. «Право, закажите Клусачеву», – посоветовал я. Туркин задумчиво вытянул губы трубочкой, будто для поцелуя. «Клусачеву? Право, не знаю. Может быть, он сдерет за это? Впрочем, если это ваша рекомендация, хорошо. Так я и сделаю, как вы настаиваете». Дело сразу потеряло вкус и приняло странный оборот. Вовсе я ни на чем не настаивал. Лично мне это не приносило никакой пользы и являлось затеей чисто филантропической. А выходило так, будто Туркин сделал мне какое-то одолжение. А я за это, с своей стороны, должен взвалить на свои плечи ответственность за Клусачева. Я промолчал, а про себя подумал. Бог с ними, зачем мне возиться? Туркин пусть забудет об этом разговоре и закажет этот верх кому-нибудь другому. Но Туркин относился ко мне поразительно хорошо. Через неделю, встретившись со мной, он озабоченно взял меня за плечо и сказал: «Ну что же вы, я никому не заказывал автомобильного верха и жду вашего приятеля Трепачева. Где же ваш Трепачев?» «Клусачев, а не Трепачев». «Пусть Клусачев, но мерку-то он должен снять. Я из-за него никому не заказал, а уже на днях лето». «Хорошо», — сказал я. «Я увижусь с ним и скажу». «Да, но вы должны увидеться как можно раньше. Не могу же я, согласитесь, париться под этой тяжелой душной крышкой». В тот день я был чем-то занят. А на другой день мне позвонили по телефону. «Алло, это я, Аверченко». «Слушайте, голубчик, ну что, были вы уже у вашего Муртачева?» «Клусачева, вы хотите сказать?» «Ну да, не могу же я ждать, согласитесь сами. Вы уже были у него?» «Только вот собираюсь, ведь этот завод на краю города. Уж у меня извозчик заказан, сейчас еду». Действительно, нужно было ехать. Клусачев был хороший человек и встретил меня тепло. «А, здравствуйте, вот приятный гость. Ну, скажите мне спасибо, я вам заказик принес». «А что такое?» «Верх для автомобиля одному моему приятелю». «У него ландале?» «Не знаю. Может, оно действительно так и называется? Беретесь?» «Взяться-то можно, только ведь эта штука не дешевая. Обыкновенно думают, что она дешевая, а она не дешевая». «Ну, вы бы по знакомству скидку сделали». «Скидку? Ну, для вас можно сделать по своей цене. Ладно. Обыкновенно эти заказы не особенно интересны, но раз вы просите, какие же могут быть разговоры?» Все краски в моих глазах сразу потускнели и сделались серыми. Эти люди не видели в моих хлопотах простого желания сделать им приятное, а упорно придавали всему делу вид личного мне одолжения. Едучи обратно, я думал, что стоило бы мне просто промолчать, в то время, когда Туркин начал разговор об этом верхе. Он бы заказал его в другом месте, а Клусачев, конечно, прожил бы сам по себе и без этого заказа. Некоторые писатели глубокомысленно сравнивают жизнь с быстро мелькающим кинематографом. Но кинематограф, если картина не нравится, можно пустить в обратную сторону. А проклятая жизнь, как бешеный бык, прет и ломит вперед, не возвращаясь обратно. Хорошо бы, думал я, повернуть несколько дней моей жизни обратно до того места, когда Туркин сказал, нужно сделать откидной верх. Взять бы после этого и промолчать о Клусачеве. Не течет река обратно. Алло, вы? Да, это я. Слушайте, голубчик, уже прошло 3 дня, а от вашего Кумачева ни слуху, ни духу. Клусачева, а не Кумачева. Ну да, дело не в этом, а в том, что уже пошли жаркие дни, и мы с женой буквально варимся в автомобиле. Да я был у него, он обещал позвонить по телефону. Обещал, обещал, обещанного 3 года ждут. Я насильственно засмеялся и сказал успокоительно. Зато он ради меня дешево взял, по своей цене, всего 200 рублей. Да? Странно, у него своя цена. А мне в Невском гараже брались сделать за 180 и с подъемным стеклом. Ну да ладно, раз вы уже заварили эту кашу, приходится ее расхлебывать. Сердце мое похолодело. Подъемное стекло. А вдруг этот Клусачев делал свои расчеты без подъемного стекла? Хорошо, ласково сказал я. Я с ним поговорю, ускорю. Всего хорошего. Алло, это вы, Клусачев? Я? Слушайте, что же с Туркиным? А что такое? Вы, оказывается, до сих пор не сняли мерки? Да все некогда. У нас теперь масса работы по ремонту. Собственно говоря, мы бы за этот верх и совсем не взялись. Но раз вы просили, я сделала это для вас. Завтра сниму мерки. Алло, вы? Да, я, Аверченко. Слушайте, что же это ваш Красачев? Снял мерку, да и провалился. Уже неделя прошла. Я не понимаю такого поведения. Не можешь, так не берись. Наверное, он какой-нибудь аферист. Да нет же, нет, сказал он умиротворяюще. Это прекрасный человек, редкий отец семейства. Это и хорошо, что он так долго не появляется. Значит, уже делает. О, Господи! Он, вероятно, к осени сделает этот злосчастный верх. Имейте в виду, если через 3 дня верха не будет, не приму его потом. И то, эту отсрочку делаю только для вас. Алло, вы Клусачев? Я. Слушайте, милый, меня ведь Туркин ест за этот верх. Когда же? А пусть ваш Туркин провалится. Он думает, что только один его верх и существует на свете. Вот навязали вы мне на шею горе злосчастное. Прибыли никакой, а минутки свободные дохнуть не дадут. А он говорил, несмело возразил я, что у него брались сделать этот верх за 180 рублей. Так отдавал бы, странные люди и Богу. В другом месте им золотые горы сулят, а они сюда лезут. На моем письменном столе прозвенел телефонный звонок. Я снял трубку, приложил ее к уху и предусмотрительно пропищал тоненьким женским голосом. «Алло, кто говорит?» Сердце мое чуяло, говорил Туркин. «Барин дома?» «Нетути», пропищал я. «Уехавши».
«Куда?»
«В Финляндию».
«А чтоб его черти забрали, твоего глупого барина?»
«Надолго?» «На 5 дён».
«Послушай, передай ему, что так порядочные люди не поступают. Чуть не 30 градусов жары, а я, по его милости, должен жариться в проклятой душной коробке».
«Слушаюсь», – пропищал я. «Хорошо-с».
Я дал отбой и, переждав минуту, позвонил Клусачеву.
«Алло», – сказал я, – «квартира Клусачева?»
«Да», – сказал женский голос. «Вам кого?»
«Клусачев дома?»
«Дома. А кто говорит?»
«Аверченко».
«Аверченко говорит», – сказал женский голос кому-то в сторону.
«А ну его к черту!» – послышался отдаленный мужской голос. «Скажи, что только что я ушел».
«Вы слушаете?»
«Только что вышел барин. Сию минутку. Я-то думала, что он дома, а он, гляди, вышел».
«Когда же он вернется?» – терпеливо спросил я.
«Когда вернетесь?» – справился женский голос.
«Скажи ему, что я... уехал в Финляндию. Вернусь через 3 дня, что ли?»
«Уехал в Финляндию», – повторил арабский женский голос. «Через 3 дня». Я швырнул трубку, бросился на диван и закрыл лицо руками. Мне представлялся Туркин,
носящийся в своем глухом закрытом автомобиле по жарким душным городским улицам. И редкие прохожие, заглянув в автомобильное окно, в ужасе шарахаются при виде чего-то красного, мокрого, обваренного жгучей духотой лица, черты которого искажены бешенством и злобой. С этого часа я безмерно полюбил столь редкую летом холодную сырую погоду. Дождь, ветер облегчали и освежали меня. Наоборот, жара действовала на меня ужасно. Красное, исковерканное бешенством призрачное лицо, выглядывающее из черного мрачного гробообразного автомобиля, чудилось мне. В этот жаркий день я был именинником, хотя в календаре Аркадий и не значился. Гуляя по улице, я увидел открытый автомобиль с прекрасным парусиновым верхом. В нем сидел Туркин. «А, приветливо сказал я, поздравляю, довольны?» «Ну, знаете, не могу сказать. Тянул этот чертачев ваш. Клусачев», печально улыбнулся я. «Клусачев он или кто, но содрать за парусиновый верх без подъемного стекла 200 рублей – это грабеж. Удружили вы мне, нечего сказать». Я вздохнул, похлопал рукой по кузову автомобиля и бесцельно спросил. «Ландале?» «Ландале, порекомендовали вы мне, нечего сказать». «Алло, Клусачев?» «Да, я. Кто говорит?» «Аверченко. Хорошо съездили?» «Куда?» «В Финляндию». «В какую там Финляндию?» «А, да, как вам сказать?» «Уж больно я истрепался за последнее время. Один ваш этот Туркин все жилы вымотал. Работа хлопотливая, прибыли ни копейки. Да еще из-за этого выгодный заказ один утеряли. Порекомендовали, нечего сказать».